Здравствуйте! Сегодня мы записываем 17-й выпуск подкаста «Охотина СИЗОВ». И сегодня достаточно необычно. Мы его записываем в новом месте. Мы его записываем в Ильинской больнице, где теперь работает Вадим СИЗОВ. С вами, как всегда, я, Артемий Охотин, кардиолог и терапевт из Тарусской больницы.
И Вадим СИЗОВ, анестезиолог из Ильинской больницы.
И сегодня у нас в гостях Василий Штабницкий.
Врач-пульмонолог.
Если вы... Из элитнейших клиник Москвы.
Ну, я думаю, мы все из элитных клиник. Клиника «Чайка» на свет.
Артемий из элитной клиники Тарусы.
Да, извините. Ну, Москва же заканчивается где-то на границе Калужской области.
Да, вы немножко расскажите, кем вы работаете, что вы делаете.
Хорошо. Я пульмонолог, это на самом деле достаточно редкая специальность в нашей стране, хотя в целом должна быть очень востребованная. Самая, наверное, одна из самых молодых специальностей, которая появилась в 90-е годы. Пульмонолог, как достаточно хорошо должно быть понятно, занимается проблемами легких. Но, наверное, не это самое интересное в моей специальности, а то... Чем я занимаюсь? Я немножко так в стороне. Я занимаюсь вентиляцией, длительной домашней вентиляцией легких с помощью специальных приборов, масок, так называемой неинвазивной вентиляции легких. Вот. Ну, если вообще говорить о себе, обо мне, то я стараюсь как-то максимально широко свою специальность представлять. И ну, не хочу быть специалистом по правой коленке, и стараюсь заниматься всякими редкими болезнями легочными, типа интерстициальных пневмоний. Стараюсь легочную гипертензию ввести, не всегда получается, вот, достаточно сложная проблема. Детские пульмонологические заболевания тоже вот стараюсь охватить, ну вот как-то в таком ключе, сомнология, медицина сна.
То есть это такой специалист, с которым в конфликт вступает анестезиолог-реаниматолог при мысли, что только мы можем вентилировать, как оседировать, как бронхоскопия-то, как
усилить. Анестезиолог, я не помню, совсем вступает в конфликт. А терапевт, наоборот, у всех все
понимает. Я имею в виду, если у анестезиолога-реаниматолога есть какое-то незавершенное чувство, например, с врачами УЗИ или с врачами эндоскопии, кто как может делать бронхоскопию, то тут, наконец, анестезиолог-реаниматолог может почувствовать себя в противной ситуации, где пульмонолог отнимает функцию ИВЛ.
Мы как раз, собственно, сегодня собирались обсуждать тему нашего подкаста, это неинвазивная вентиляция. Но мне просто интересно самому, и я уверен, что интересно слушателям, как организована ваша работа? Вы смотрите больше больных амбулаторно, или вы их ведете в стационаре, или то и другое? Как это все существует? В том городе, в котором вы работаете, или в том среди ваших пациентов, как у вас это сделано?
Ну, наверное, я сейчас нахожусь в каком-то таком переходном варианте. Давайте расскажу, что сейчас я делаю, и немножко такой экскурс назад, он, наверное, даже будет немножко более интересный. Сейчас я работаю только, по сути, в амбулаторных клиниках, и я принимаю амбулаторных пациентов. У меня есть получасовые приемы, у меня есть часовые приемы. И в рамках часовых приемов, допустим, если мы говорим про вентиляцию, я, собственно, могу с нуля настроить прибор для домашней вентиляции. У меня есть небольшой арсенал диагностических методов, допустим, портативный прибор для КЧС-исследований. У меня есть спирометр, с помощью которого тоже можно выставлять показания. У меня есть такие простые сонологические приборы для оценки дыхания во сне. И, ну, в общем, есть какой-то диагностический арсенал средств. Если немножко отступить назад, я раньше работал в 57-й больнице, это обычная городская больница, дежурил, как все врачи. 57-я, она как раз этим и известна, там в одном из... Ну, одна из первых, не единственная, конечно, одна из первых больниц, где зародилась вот эта неинвазивная вентиляция именно у пульмонологов. Там был стационар, там есть стационар, куда больные поступали, допустим, с обострением хронической обструктивной болезни легких или там с декомпенсацией дыхательной недостаточности на фоне ожирения. Их начинали неинвазивно вентилировать на этапе интенсивной терапии, вот что очень хорошо и правильно, то есть без интубации. И, переводя в отделение, больные не терялись, а попадали в руки пульмонологов, которые их принимали, определяли показания для домашней длительной вентиляции, подбирали параметры, отпускали домой, ну и какие-то такие follow-up делали. То есть больные приходили, там смотрели данные с прибора, смотрели данные ночных исследований, брали КЧС, как-то отслеживали их состояние. Я оттуда ушел по ряду причин и сейчас пытаюсь что-то такое сделать в рамках частной медицины. Ну, что-то получается, что-то нет. Вот. Еще одна сторона моей профессии. Я работал в нескольких благотворительных учреждениях. Я работал в детском хосписе «Дом с маяком» и работал в так называемой службе помощи больным БАС, боковой амиотрофический склероз. И то, ну, БАС мы целиком с нуля создавали, создавали вот эту респираторную службу, нашли деньги на аппараты бесплатно, выдавали аппараты, настраивали аппараты на дому для больных с боковым амиотрофическим склерозом. Это тоже одно из показаний для длительной домашней вентиляции. Работали с больными на ИВЛ, забирали их из реанимации, и занимались их вентиляцией на дому. И что-то подобное вместе с коллегами из детского хосписа мы организовали, собственно, в этом детском хосписе, такую детскую выездную службу для нейромышечных пациентов, которая сейчас, наверное, ну вот по количеству пациентов, которые курируются, наверное, самая крупная и, пожалуй, что единственная в Москве, которая занимается этой проблемой в Москве и в Подмосковье. Оттуда я тоже ушел по ряду причин, ну, я как бы не вижу ничего в этом плохого, врач может менять место работы, должен, наверное, менять и искать что-то новое. И если я говорить уже про будущее, я бы хотел что-то такое создать в рамках частной медицины, чтобы, с одной стороны, это было доступно для пациентов, ну, чтобы это не стоило космических денег, может быть, покрывалось какими-то страховыми взносами или там соплатежами. Чтобы это было не просто, вот как сейчас, амбулаторное консультирование, пришел, проконсультировал, настроил, ушел и, как бы, наверное, это не очень. А чтобы была какая-то там, ну, может быть, стационар одного дня или какая-то небольшая реабилитационная служба для пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, допустим, для пациентов с ХОБЛ, где ему там не только, опять же, подбирали параметры вентиляции и кислородотерапии, но и, допустим, какие-то методики физической реабилитации с ними там занимались, там, физическими упражнениями, по сути. Вот.
Понятно. По поводу частой смены работы, я, наверное, здесь единственный, кто
никогда
не менял место работы.
Я тоже раньше.
Собственно говоря, ну, по разным причинам, но мне кажется, очень важно вот то, что вы говорите, да, что общая служба, которая ведет больных в отделение и потом наблюдает за ними амбулаторно, потому что я совершенно не могу себе представить, как можно работать амбулаторно и не иметь возможности положить больного и, или лечить его самого самому как-то идеально, или хотя бы иметь тесный контакты, взаимопонимание с теми, кто его ведет. Потому что, к сожалению, как часто бывает, да, когда больной попадает в больницу, уже все, там его лечат, так считают нужным.
Да, этого, и связь теряется.
Связь теряется, собственно говоря, лечение превращается в какой-то конвейер. Понятно, это очень интересно. Вот, я думаю, что перед тем, как перейти к, собственно, к обсуждению инвазивной вентиляции, у нас такая есть традиция, мы что-нибудь такое рассказываем около медицинская, не прямо относящаяся к теме.
Чем вот. Вы хотите поделиться, да, с нашими слушателями, которых, как нам кажется, все больше и больше?
Да, я хочу, просто я еще хочу раз, сказать, что мы снимаем, мы записываем подкаст в Ильинской больнице. Вот, это такое место, которое, ну, я не знаю, может быть, не все со мной согласятся, но, на мой взгляд, очень важное, даже не для Москвы, а для всей страны, что очень многие, даже те, кто не очень, может быть, лично знает организаторов, следят за тем, что здесь произойдет, потому что как-то ясно, что от того, что будет здесь, будет немножко зависеть, что будет с медициной вообще в стране, потому что это, в общем, такая первая частная больница, которая позиционирует себя именно просто как они называются в Яндекс.Картах, например, больница общего типа, да? Или госпиталь общего типа. То есть больница, где есть приемное отделение, куда можно приехать, получить помощь. И насколько я знаю, насколько мне рассказывал Вадим, значит, сначала тебе окажут помощь, а потом выставят счет. А не так, что да, ты приходишь, и за деньги тебе пришлют ногу, а без денег вызовут скорую помощь.
Ну,
да?
По крайней мере, о неотложной помощи, если речь идет, это всегда произносится, что неотложная помощь должна быть оказана.
И это очень здорово, и действительно, ну, как сказать, получится, не получится, и как получится, от этого, наверное, будет в значительной мере зависеть, что будет в других местах. И в этом смысле очень приятно, что и Вадим здесь работает, и мы здесь записываем, и как-то вот. И я хочу в связи с этим сказать, что мне, например, ну, мы все знаем, что Алексей Викторович Жилов, он такой, можно сказать, либертарианец, рыночник и все такое, и это очень хорошо. Но мне, например, совершенно не очевидно, как будет развиваться медицина в России, будет ли действительно это частная медицина, или это будет что-то, как-то изменится государство, будет государственная медицина. И в связи с этим интересный такой момент, который я недавно читал в книжке Тони Джатта про послевоенную Европу, как появлялась бесплатная медицина в Европе. Да? Потому что как бы, у нас принята такая идея, что типа это такая роскошь, которая может появиться только в богатой стране. Да? Вот в Швеции у них там есть деньги, вот они могут всем позволить бесплатную медицину. Да, у нас денег нет, пускай будет медицина. Платное государство помогает только. Может быть, да, эта мысль понятна, но конкретная NHS, да, самая бесплатная система медицинской помощи в Англии появилась, как я узнал, в 1948 году, когда в Англии хлеб давали и еду давали по карточкам. Хлеб, уголь, да, то есть это было такое именно стремление к стабильности и безопасности, да, которое, в общем, на которое не было денег. На которые считали настолько важным, что, несмотря на отсутствие денег, вот как-то пытались его ввести. И, в общем, ну, кому-то может не нравится, но сейчас оно работает уже сколько там, 70 лет, и пока не собирается прекращать работать. Вот, и мне
хотя кажется, определенный скепсис при Брекзите.
Конечно, есть скепсис. Конечно, есть скепсис и там, и здесь, и... Но здесь она выглядит немножко смешно.
Да? Конечно.
Вот. И нашу медицину бесплатно тоже страшно ругают. Я сейчас вдруг выступлю таким защитником режима.
То есть вы настолько нонконформист, что выступаете против самого себя.
Да. Что кажется, что пусть будет... Как бы, ну, ясно, что та бесплатная медицина, которая у нас есть, это на вовсе не, часто не медицина вовсе. Да? Есть там целые больницы, где практически ничего медицинского не происходит, да? Тем не менее, люди могут туда обратиться, и у них будет какая-то иллюзия иногда, что им помогут. И введение такой платной, ну, мы знаем, что есть опыт, скажем, Грузии, да, где тоже пришли либертарианцы, и, в общем, сделали такую платную коммерческую медицину, но со страхованием, которое постепенно охватывало все более широкие слои, но там было очень много того, что сейчас, того, что довольно типично для Америки, да, банкротств, связанных с оказанием медицинской помощи. Люди получали медицинскую помощь, после этого они должны были продать там квартиру, дом и оказаться, в общем, банкротами. Это тоже такая нехорошая вещь. Поэтому будет интересно. В любом случае, мы будем смотреть, что будет происходить, и будем надеяться, что да и коммерческие клиники как-то впишутся в систему более-менее справедливой медицинской помощи.
Я хочу сказать, что я буду с особым интересом смотреть за этим, потому что теперь моя судьба связана с этим.
Да, вот такое у меня наблюдение. Не наблюдение, не знаю. Вот.
Да, теперь Вася, наверное, да?
Да.
Вася, расскажите нам что-нибудь, что вы хотите нам рассказать.
Не медицинское. Да. Я думал, какую последнюю книгу я читал, и, блин, это опять медицинские книги. Вот. А я могу сон рассказать?
Конечно.
Да? Это, знаете, в фильме замечательный «Скромная богиня буржуазии». И там вот среди всего, ну, такой сюрреалистический фильм, говорит, а давайте я вам расскажу свой сон. Они такие, да-да-да, давайте послушаем. Все замолкают, начинают слушать сон. Вот. Сон такой, мне он совершенно поразил. Пару дней назад приснился, пару ночей назад. Я недавно БГ, Гребенщиков Борис, был на острове Гоа, да, в Индии. У него там был концерт, который, кстати, местные религиозные фанатики сорвали, ну, судя по записи в Фейсбуке, потому что, как бы он там, в общем, как это сейчас говорит, оскорбляет чувство верующих. Вот. В общем, мне приснился сон, что я вот в каком-то таком тропическом месте, которое, ну, явно похоже на Гоа, океан, солнце садится. Я прогуливаюсь по этому пляжу среди пальм, вижу, что, вот, собственно, там группа «Аквариум» выступает, вот, знаете, как бы стоя в океане. Или они на острове на каком-то, который просто не виден, или какая-то платформа плавающая, или они прямо зашли в воду, и у них такие красивые белые одежды, и вот эти волосы длинные такие вот. И они пели какую-то совершенно фантастическую, волшебную музыку. И это было так классно. И вот такого ощущения счастья я, наверное, с детства вот не ощущал, вот такой эйфории. Я достал свой телефон, включил камеру, видео, записываю. И фотографии делаю. Классные фотографии, потому что солнце садилось прямо сквозь них. Вот. И даже вот прям вот у меня была фотография, где вот они все стоят, а солнце даже немножко ниже просвечивает. Я думаю, вау. Я думаю, ну вот я сейчас приду, сейчас в Facebook выложу, сейчас все прямо заценят, скажут, вау, как тебе повезло. Вот. И они закончили концерт с опусканием солнца в океан. То есть, как солнце село, оно быстро садится в тропиках, концерт закончился. Вот. И это было такое счастье. Я был уверен, что когда я проснусь, опять же, такое бывает только в детстве, что когда просыпаешься, думаешь, вот под подушкой там лежит какая-то конфета, вот в детстве сон. То же самое. Думаю, сейчас телефон достану, а там вот весь этот концерт заснят. Вот. Вот такой сон был прекрасный.
А за окном был Омск.
Ну да.
Я про за окном был Омск. Я был на классном курсе в Архангельске при регионарной анестезии УЗИ. И там такие высокие материи обсуждались. А потом мы выходили в двери там. Спикеры курили и такие, и ты понимал, что ты сидишь и слушаешь очень крутые вещи, а выходишь в Архангельск.
Хорошо, у вас что-то есть? Чем поделиться мне? Расскажите, как вам работает в Ленинской больнице.
Да. В двух словах. Я думаю, что это очень важный момент, наверное, для многих людей, переход. Переход из одного в другое, там, из одного отделения в другое или еще что-то. Как мне работает? У меня дергается левый глаз, и меня это очень беспокоит. Я думал, что ухожу с тяжелой работы на более легкую, но оказалось, что разнообразие и многозадачность здесь много выше для меня. Намного более разноплановые больные, и мне приходится понимать, что я так много не знаю, и снова читать. Вот такое у меня ощущение, это Минская
больница. Да.
Да, я чувствую, как развиваюсь в каком-то смысле.
Смена работы всегда развивает.
Вот хорошо.
Тяжесть моих пациентов на несколько порядков ниже в амбулаторном звене, чем в стационарном. Это понятно, да? Лимитированное время, ответственность, очень короткое...
Мы, кстати, можем с этого начать. С того, что неинвазивная вентиляция часто, и то, как вы ей занимаетесь, в принципе, полуамбулаторно. Это на самом деле, вот вы сказали, что это там понятно, это намного проще. Нет, это не намного проще абсолютно, потому что одно дело, и Артемий уже сегодня сказал об этом, что он не представляет себе амбулаторного приема без возможности госпитализации. И если честно, я тоже. И когда вы говорите, что мои больные намного проще, мне не кажется так, потому что вы же их видите, отпускаете.
Нет, ну есть разные пациенты, имею в виду.
А, они более легкие, в смысле тяжести состояния.
Ну да, ну, во-первых, человек приехал.
Работа
да.
Это в каком-то смысле более ответственный.
Да,
я совершенно согласен. Амбулаторный прием, на самом деле, мы про это, по-моему, не в каждом подкасте говорим.
Да?
Где будет гораздо больше знаний, уверенности и так далее, чем работать в стационаре. Да? Ты оставил больного, подойдешь через 4 часа, его еще раз посмотришь. Да? А тут ты должен вот сейчас сделать, и все, и уйдет, и будет дома.
Идея этого записи, этого подкаста про неинвазивную вентиляцию, я так понимаю, что родилась с моего спорного постера.
Ну, в том числе, да.
СИПАП и БИПАП.
А, да, я вот, отголоски
и мы, там. И мы много об этом, там, много-немного, в общем, комментировали о том, что чем же СИПАП отличается от БИПАП, почему бы на этом постере было написано одно для оксигенации, другое для вентиляции. И там, в общем, возник спор, чем отличается БИПАП от СИПАП.
Там возник спор, во многом связанный с тем, что там были разные люди, там были люди с бэкграундом, которые, в общем, практически
очень интересно,
в основном имеют дело с инвазивной вентиляцией, просто терминологическая.
Да, очень интересный терминологический аспект возник, да, если у вас бэкграунд арита, то для вас БИПАП это B-level, это тот режим, который есть.
Это режим вентиляции
аппарата, например, да? А для человека, который занимается неинвазивной вентиляцией, BIPAP это любое прибор. Это прибор.
Это не совсем верно.
Это любое изменение давления. То есть машинка, которая имеет два уровня.
Давайте
неважно.
Начнем, может быть, тогда чуть-чуть. Просто поскольку слушатели наши могут быть совсем не знакомы с...
Не
начинает с путаницы, а начнем просто с того, что... аппараты бывают, да, для неинвазивной вентиляции. Я буду говорить немножко, да, такие базовые вещи, а вы уже будете или поправлять меня, или, уже какие-то тонкости вносить, да, я в чуть-чуть таком дидактическом плане. Неинвазивная вентиляция – это вентиляция, которая происходит через маску, да, без трубки в трахее.
Абсолютно.
Но при этом с помощью положительного давления, то есть кислород через маску не называется неинвазивной вентиляцией, а уже плотно прилегающая на резинках маска, она называется неинвазивной вентиляцией.
А хайфло?
Нет, не относится.
И неинвазивная тоже вот.
Вентиляция, это должен быть именно вот пуш. И неинвазивная вентиляция осуществляется с помощью аппаратов двух типов. Первый тип – это обычный аппарат EVL, но у которого есть режим неинвазивной вентиляции. И аппараты, специально посвященные только неинвазивной вентиляции. Они маленькие, простые, но режимы там абсолютно по содержанию, они абсолютно одинаковые, просто они немножко по-разному называют.
Да. Да? Можно я здесь кое-что вставлю? Вот мне кажется, то есть надо сказать про эволюцию, то если представить этапы развития этой техники, то ну, ИВЛ как методика респираторной поддержки появилась, ну, наверное, в первой половине 20 века, там, ну, поправьте меня, как, может быть, ошибаюсь, то есть интубация, трахеостомирование.
Я думаю, это все началось с эпидемии полиомиелита.
Да, да, 40-е годы.
Даже было негатив преша, да, с отрицательным давлением.
Ну, был еще негатив преша, сейчас про него не будем, да, ну, то есть вот обычный ИВЛ появился, и им стали пользоваться и в наркозных каких-то ситуациях, и в острых ситуациях, и так далее. Вот, и в... Тогда же, в 60-е годы, и у нас, и у них попробовали вентиляцию через мундштук. То есть они просто взяли эту ИВЛ-ку, которая вентилировала по объему, вместо интубационной трубки дали загубник, дали пациенту с полиомиелитом или там еще с чем-то. В нашей стране опыт был по вентиляции пациентов со сколиозом, и они успешно показали, что это возможно. В нашей стране, к сожалению, там по ряду причин не произошло развитие, насколько я знаю, такого бурного, а на Западе как-то вот про это, по крайней мере, знали. Аппараты вот эти неинвазивной вентиляции появились, если я не ошибаюсь, конец 80-х, начало 90-х. Вот именно домашние, маленькие. Uh-huh. И они вышли из сомнологических приборов для лечения апноэ. Uh-huh. То есть сначала это были просто приборы, создающие положительное давление СИПАП, без респираторной поддержки. Потом для части пациентов, у которых было морбидное ожирение, которым одного СИПАПа было мало, добавили pressure support.
Это была гиповентиляция, я помню.
Вот. И назвали это BIPAP. Вот. Но они пока еще шли параллельно. ИВЛ параллельно, BIPAP и вот эти параллельно. Потом, когда BIPAP стали все больше и больше развиваться, производители больших ИВЛов поняли, что, в общем, неинвазивная вентиляция – методика, которая работает, и в 90-е, там, в середине 90-х годов, наверное, создали режим неинвазивной вентиляции как бы уже от ИВЛ. И вот они уже приблизились.
И они приблизились.
И BIPAP-ы потом еще создали аппараты для домашней вентиляции через трахеостомус с функцией ИВЛ. И тут они уже вот практически неотличимы. Но поскольку они развивались с разных сторон, появилась вот эта терминологическая путаница. Это как вот Вавилонская башня, что разные люди не могут понять друг друга.
Да, но в принципе, на самом деле, ну, как мне кажется, все ужасно просто, примитивно и понятно. Есть, собственно говоря, два, ну так, если без тонкости, есть два режима. Это так называемый режим CPAP и режим BIPAP. Режим CPAP – это когда просто создается все время одинаковое положительное давление, и на аппарате инвазивной вентиляции это будет соответствовать просто ПДКВ, да? Дыханию с ПИПом без поддержки. И аппарат, как где-то я встретил в каком-то подкасте английском, аналогию, это если вы возьмете фен и засунете его себе в рот, да, и он будет все время создавать да, одинаковое давление, это будет СИПАП. Или откроете рот и высунете из машины.
Первый опыт СИПАПа, пардон, пылесос переключили с одного режима на другой, и попробовали им лечить кардиогенный отек легких. И успешно пролечили, в 40-х годах вышла публикация, я вот этот принт видел в одной из презентаций.
А есть у вас этот спринт?
Ну, ему его можно
можем
найти.
Можем добавить.
Надо его добавить в ссылки, это здорово, да. Но, в конце концов, не везде
поищем,
есть.
Поищем.
Не везде есть CPAP, а пылесосы есть почти везде.
Да. Новые перспективы для тарусских жителей.
Нет, у нас есть CPAP и BIPAP.
Извините, конечно.
А, соответственно, BIPAP, и, наверное, правильно говорить именно BIPAP, а не BIPAP.
Наверное.
Но не
ну, как-то это уже англичане как правильно скажут.
Да, но BIPAP – это четыре буквы. BIPAP.
Да.
Да? Это режим, который, да, соответственно, двухфазный, бифазик.
Да.
Positive air way pressure. Это то же самое, происходит постоянное давление, но если больной вдыхает, аппарат это понимает, и на вдохе дает еще дополнительно, повышает это давление. То есть это тот же фен или пылесос, у которого есть два режима. На вдохе и не на вдохе.
И вот здесь короткая деталь. Можно я уточню? Да. Вася, вы тоже понимаете, это как триггерная подача давления? То есть попытка вдоха и только на попытку вдоха.
Да.
Вот тут как раз вроде то различие, которое у вас представляет.
Потому что еще до появления и широкого распространения BIPAP, значит, сначала скажем, чему это соответствует на большом аппарате. Да? Угу. На большом аппарате BIPAP соответствует просто режиму поддержки давления.
PS-саппорт.
PS-саппорт.
PS плюс ПДКВ.
Ну, или PS плюс
CPAP. Термины, ладно. Но CPAP, не PS плюс CPAP, но да, PS плюс PIP. Просто есть PIP и есть PS-саппорт.
Да.
Да, PIP плюс PS, либо ПДКВ плюс поддержка давления.
Ну, да. Переводя, да.
И в этом
как раз... И это тоже будет... Это будет соответствовать BPAP. Но да, есть еще одна вещь, которая внесла дополнительную путаницу. Еще до появления BPAP, или может параллельно с ним, появился режим BIPAP. Двухуровневая поддержка, которая на самом деле представляла, наоборот, постоянно, я так понял, да, постоянно, не на всех аппаратах, постоянное положительное давление, время от времени оно падает, чтобы...
Нет, наоборот, там есть два уровня ПДКВ, как бы. Один уровень ПДКВ и второй уровень ПДКВ. И они переключаются по времени, которое вы выставите. Да.
Туда-сюда,
и при этом...
Они не триггеруются?
Не триггеруются.
А по-моему триггеруются?
Нет, смотрите, они не триггеруются, но при этом у вас есть возможность выставить поддержку давлением.
Еще и наверное.
А, плюс PRS-саппорт.
Да, то есть некоторые.
Два уровня ПДКВ, которые вы выставляете по времени, плюс...
Это не надо в этом разбираться. Не надо, что это нейтрализованный режим, который не особо используется,
честно
и только
говоря,
вносит
путаницу. И пациент еще может, если ПДКВ не, если PRS-саппорт не выставит, может подышать, и обратно ему мешать не будет. Да,
или будет его даже поддерживать.
И вот такое восприятие BPAP – это восприятие интенсивных терапевтов, анестезиологов, реаниматоров.
Да.
Потому что мы представляем себе BPAP как вот то, что я только что описал.
Но это правильно. Во-первых, оно по-разному пишется. Оно пишется BIP.
Да.
Оно BIPAP. А есть еще дополнительная путаница ко всему. Я просто разобрался с этим, когда возник этот спор, который казался чисто терминологически. Есть еще BIPAP с маленьким I, BIPAP.
Да.
Это режим на самом деле BIPAP, конкретно запатентованный аппаратами фирмы Respironics. Но это тот же самый на самом деле BIPAP, просто там с какими-то особенностями. В общем, для неинвазивной вентиляции реально важно это CPAP, и BIPAP.
Да.
И значит, у CPAP и BIPAP есть, ну, это реально есть
BIPAP. Или, как рецидивисты скажут, ПДКВ с поддержкой.
Да.
Я вообще но стараюсь будем... не использовать термин BIPAP.
Да?
Ну, вот именно из-за этой путаницы. Я говорю по-русски неинвазивная вентиляция. Вот именно, подразумевая вентиляцию, я подразумеваю двухуровневую.
Но на самом деле любая, собственно, вентиляция, это будет BIPAP, да?
Ну, по сути.
Да, да.
Ну, просто чтобы не путать коллег, я вот...
Но при, значит, соответственно, при BIPAP, я, опять же, если не ошибаюсь, меня поправьте, при BIPAP есть, собственно, два параметра. Это давление базовое, да, давление какое-то на выдохе и давление на вдохе.
И это называется... мы говорим про вентиляцию неинвазивную?
Да.
Да, да.
И оно, соответственно, называется EPAP, expiratory,
да,
pressure, и IPAP, inspiratory pressure.
Да, да.
I это верхнее,
да.
И это нижнее. И на, соответственно, оно имеет абсолютные величины, скажем, 10 и 20. Да, это значит, ПДКВ 10, там, поддержка 10 плюс 10. Да. На аппарате инвазивном это будет соответствовать режиму ПДКВ 10, поддержка 10.
Да.
Да, то есть то, что называется 10-10, там будет называться 10-20.
Да.
Но смысл от этого абсолютно не меняется. Просто надо знать и то, и другое, чтобы на аппарате не путать и иметь какой-то общий язык. Собственно говоря, теперь мы, наверное, перейдем к...
Я думаю, что надо еще раз в три пункта, в два пункта сказать, в чем же разница, в чем путаница, в чем...
Значит, есть режим, я еще раз повторю, есть режим CPAP, это когда давление все время одинаковое, есть режим BIPAP, это когда давление разное и зависит от вдоха. Ему на большом приборе, даже если он оснащен функцией неинвазивной вентиляции, соответствует режим CPAP плюс pressure support, поддержка давлением. То есть есть давление на вдохе, которое помогает сделать вдох. Да?
Да.
Сам по себе CPAP он не помогает сделать вдох, он все время просто держит давление чуть побольше. Я бы потом отдельно про кислород еще немножко поговорил.
Да.
Да? Потому что на... Давайте мы потом. Просто мы сначала немножко про область клинического применения. Да? Какие вообще есть группы больных, которым это помогает?
4 группы, наверное, нет, 5 групп. ХОБЛ, хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение с дыхательной недостаточностью, рестриктивные заболевания грудной клетки, куда входят сколиозы, и, наверное, фибраторакс, и различные операции на грудной клетке, как их раньше называли, торакопластика, когда отрезали часть ребер пациентам с туберкулезом, чтобы легкое спалось и как-то так лучше дышало, или там, лучше боролось с туберкулезом, правильнее сказать, она дышит как раз хуже. Нейромышечные заболевания, 4. И пятая группа, вот здесь, я думаю, мы тоже пообсуждаем, это кардиогенный отек легких, который как бы изначально считался одним из самых лучших показаний и для неинвазивной вентиляции, а сейчас с появлением реваскуляризации и с появлением тромболизиса, я так понимаю, весь выигрыш от неинвазивной вентиляции легких теряется, так как самый главный способ лечения кардиогенного отека легких – это восстановление коронарной проходимости. И если я не ошибаюсь…
Тут я не соглашусь, но да.
Ну, если это острый инфаркт, первые часы, и ну, мы восстанавливаем.
Я понимаю,
да. Ну, то есть, если мы не сделаем реваскуляризацию, отдадим просто пациенту СИПАП, мы, может быть, отек легких купируем, но пациент останется с большими проблемами.
Просто...
За это время может
просто на самом деле острый инфаркт миокарда, да, с подъемом СТ, то есть вызванная окклюзией, коронарная артерия, это только одна из, там, не знаю, десятка причин кардиогенного отека.
А, да? Согласен. Да, я конечно, про инфаркт миокарда.
Неинвазивная вентиляция сильно помогает.
И если я не ошибаюсь, вот было какое-то исследование относительно недавно, по-моему, в New England Journal of Medicine опубликованное, которое показало, что бац, и в рандомизированном характере исследования СИПАП, это для оккупирования отека легких используется СИПАП, в общем, этот СИПАП не статистически достоверно не приводил к улучшению прогноза, хотя раньше это все получалось прекрасно в 80-х и в начале 90-х. Вот, и ну, коллеги предположили, что всех пациентов вовремя реваскуляризировали, и поэтому особой разницы по исходу не получили.
Такие, да, специфические. Да. Ну, здесь вопрос, на самом деле, прогноза, не прогноза, он тоже такой немножко скользкий, потому что мы понимаем, что часто мы используем, если это отек легких, то мы часто используем СИПАП, чтобы не интубировать.
Да. Да? И тут мы получаем выигрыш.
Мы получаем выигрыш, давление остается не интубировать.
Потому что многие люди имеют клиническую смерть как раз
в момент.
Ну и клиническую смерть, ну и вообще там много всяких неприятностей.
То есть сам по себе интубация,
да,
это
то, чего мы стараемся избегать. А отек легких, ну так, в большинстве случаев, да, он, в общем, купируется за несколько часов, да, пока начали действовать диуретики, там, ну, в зависимости от этиологии нитроглицерин, бета-блокатор, смотря что это, да, пока они начнут действовать, больной как раз на СИПАПе и подышит. Да. Так что, ну, наверное, эти группы, эти пять показаний, да, можно разделить на, ну, то, что любят говорить, да, дыхательная недостаточность первого типа, дыхательная недостаточность второго типа, да, то есть нарушение вентиляции, или нарушение оксигенации. Я вот, насколько я знаю, считается, что при других видах, собственно, дыхательной недостаточности первого типа, да, это гипоксимическое, да, не отеки легких, не очень помогает, да, убедительных исследований нет.
Я
Но
думаю...
значит ли это, что не имеет смысла ее иногда попробовать?
Есть одна группка, это, там правда так написано, дыхательная недостаточность без уточнения у пациентов с иммунодефицитом и пневмонией. То есть иммунодефицитной пневмонии ее настолько плохо интубировать, что здесь получается все-таки выигрыш неинвазивной вентиляции.
Она опять же ситуация, когда, ну я бы это вообще всегда рассматривал именно как вариант, если не, ну, интубировать всегда. Нет, ну, есть ситуация, когда лучше сразу интубировать, но в принципе, да, когда что-то такое пограничное, почему не попробовать наладить неинвазивную вентиляцию? Это очень быстро, легко и просто, а потом уже посмотреть. Вот, и соответственно тогда то, с чем мы начали, режимы вентиляции, да, если это проблема с вентиляцией, собственно, с вентиляцией, то это только BiPAP, да, если это проблема с гипоксемией,
это СИПАП,
то это СИПАП.
Есть одно исключение.
Да. Это сонно-обструктивная апноэвазия.
С ожирением. То есть ожирение с гиперкапнией, сейчас, ну, если это мы говорим про хроническую ситуацию, триал, СИПАП можно попробовать. И у пациентов, у части пациентов с гиперкапнией, с ожирением, гиперкапния уходит на фоне СИПАП-терапии, ну, естественно,
потому
время
что,
сна.
Потому что у них уходит
основной компонент все равно это обструктивная апноэ.
Понятно. Вот. Да, мы не назвали, что в этих пяти пунктах нету собственно обструктивного апноэ во сне.
Да. Ну, наверное, это и это уже шестой.
Из чего метод и родился?
Ну, потому что это действительно ситуация, не связанная с проблемой не в гипоксемии, но тем не менее помогает именно СИПАП.
Да.
Потому что это вообще совсем особая болезнь,
да,
связанная с падением дыхательных путей. А И, соответственно, режимы, да, при нарушении вентиляции это BiPAP, при гипоксемии это...
Ну, в основном это CPAP
или... в основном CPAP.
Или BiPAP с высоким ПДК.
Или BiPAP с высоким ПДК. Хорошо. Как, значит, какие вот, ну, собственно говоря, параметры выставления, что там, какие мы ставим цифры, да, вот, вот поступил, давайте прямо возьмем какой-нибудь случай, да, вот поступил больной курильщик, там, с ожирением, с отеками, там, с легочным сердцем, с тяжелой одышкой, но без таких каких-то прямо явных, ну, стабильной гемодинамикой, там, это не пневмония, да, это именно вот такой сильно запущенный, обостренный хобл. Что мы будем делать?
Ну, самое главное, газы крови, гиперкапния и pH. То есть, ну, по обострению хобл есть достаточно много исследований, которые показали, что у пациентов без гиперкапнии, без респираторного ацидоза, неинвазивная вентиляция, опять же, никаких-то преимуществ не дает. Ну, то есть, соответственно, часть действительно пациентов не нуждается в вентиляции, отнюдь не каждый. Ну, допустим, у него гиперкапния. Для пациентов с хобл плюс еще ожирение требуется, как правило, большое давление. То есть это минимум, наверное, 20-25, может быть, 30 сантиметров водного столба на вдохе. Да. И на выдохе, поскольку это хобл, там есть такой феномен, называется динамическая или там, статическая гиперинфляция, или воздушные ловушки, по-русски говоря, для преодоления которой требуется положительное давление на выдохе больше, чем обычно принято ставить 4.
Аэртрэппинг, по-русски говоря.
Вот, эртрэппинг.
Какое?
Ну, не меньше, чем, наверное, 7-8 сантиметров водного столба, может быть, 10. Хороший способ понять, а какое давление... Вот для реаниматологов все очень просто. У них есть такая кнопочка «померить», пардон, вот этот самый уровень аутопип. Да, и аппарат дает. Но для того, чтобы померить, нужен закрытый контур. Да, то есть пациент должен интубирован, там все должно быть закрыто, герметично. Мы не можем. Эмпирически можно. Если мы начинаем вентиляцию, вроде все настроили, все хорошо. Пациент не триггирует прибор, то есть прибор не реагирует на вдохе пациента, что бы мы ни делали с чувствительностью триггера вдоха, это, вот, собственно, проявление вот этой гиперинфляции. Увеличиваем EPAP до тех пор, пока не появляется триггирование. На 8, 10, 12. И тут пациент начинает триггировать. А что это значит? Значит, что пациенту не надо преодолевать вот этот свой внутренний пип для того, чтобы сдвинуть столб воздуха в дыхательных путях.
Понятно. Вот это как бы делает вдох, и давление, оно все равно меньше, генерирует давление меньше, чем пип.
Да, 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 чтобы сдвинуть вот этот, собственно, воздушный столб.
Понятно.
Частота дыхания. Собственно, мы, наверное, еще вот про какие-то такие особенности режимов не поговорили. Вот в этом B-level режиме двухуровневом есть три варианта. Это режим S, это чисто вспомогательный режим, когда аппарат полностью слушается пациента, сколько бы он ни дышал в минуту. Режим T, когда пациент полностью слушается аппарата, что бы пациент ни делал, аппарат будет делать так, как вот врач поставил. И режим ST, когда есть некая минимальная частота дыхания, которую мы можем...
Слушаться в плане частоты?
Да.
То есть, если в режиме Т, это вы задаете часы.
Я ставлю 15, и
это
сколько бы пациент...
А борьба, это получается не
за он будет бороться. Вот, здесь есть несколько
вот это как
ниш.
Раз Т, режим Т, это как раз...
Ну да, похоже на вот эту байер.
Ну, по сути, да. Вот, и...
Хотя B-level не будет бороться, потому что...
Pressure control такой получается.
Pressure control. По сути, значит, режим S практически не используется. Он имеет смысл, есть дешевые вот эти аппараты неинвазивной вентиляции, где есть только режим S. То есть он интересен только потому, что он, когда есть только один, это дешевый аппарат. В аппарате, который есть режим ST и T, он более дорогой, обычно пользуются либо ST, либо T. Для острых ситуаций я предпочитаю режим ST. Почему? Потому что частота дыхания пациента варьирует от высокой до какой-то там средней. Она меняется в течение короткого времени, и врач не всегда будет успевать подкручивать принудительную частоту дыхания, чтобы как-то синхронизировать пациента. Обычно выбирают частоту дыхания в режиме СТ на 5-6 вдохов меньше, чем частота дыхания пациента. То есть пациент дышит, допустим, тахипное 35, на фоне вентиляции он, скорее всего, урядится, но мы пока поставим 30.
Да? То есть поддерживаются не все вдохи?
Будут поддерживаться все.
А что такое 30?
А 30 это, вот сейчас ситуация, значит, пациент дышит 35, надевает маску. Вместе с аппаратом он дышит 35 сначала вдохов в минуту с давлением, как мы поставили, допустим, там 25 на вдохе и 8 на выдохе. 25 на 8, 25 на 8. Потом пациент, получая отдых для дыхательной мускулатуры, вот это разрешение ауто-ПДКВ и прочие там плюсы, будет снижать частоту дыхания, потому что дыхательный центр будет посылать команду, все, можно поспокойнее дышать, 30. Вот как он дойдет до 30, включится, по сути, режим Т, и он будет в принудительном режиме. Здесь врач может...
А зачем это нужно, если больному уже не надо так часто дышать, зачем его?
Можно поставить 25, 20.
Нет, а почему не поставить просто S? Он стал дышать реже, значит, ему не хватает.
В режиме S сейчас расскажу. Значит, есть кроме триггера вдоха еще триггер выдоха в режиме S. И для всех вспомогательных вдохов. Угу. Триггер выдоха – это такая алгоритмическая система, которая распознает тот момент, когда аппарату пора прекратить выдох. Триггер выдоха работает следующим образом. Он берет максимальный поток инспираторный, который, собственно, создается пациент плюс аппарат, некая цифра, и у него есть еще изолиния потока. И он, соответственно, расстояние от максимума до нуля представляет в виде такой процентной шкалы. И триггер выдоха – это вот через по достижении какого процента от максимума аппарат перестанет подавать вдох и переключится на выдох. Вот. Здесь мы можем с помощью экспираторного триггера как-то регулировать длину вдоха. Но для пациентов со слабостью дыхательной мускулатуры, ну как бы хорошо они, там как бы хорошо мы не настроили аппарат, у них не будет этого большого инспираторного потока, и, соответственно, как бы мы не настраивали триггер выдоха, большого хорошего вдоха не получится. Ну, может быть, для пациента с HOBLE это действительно нормально, и там можно пройти в режиме S. А вот для пациента, кому требуется длинный вдох, это рестриктивные заболевания легких, ожирение, нейромышечные, здесь надо дать большой вдох, чтобы наполнить легкий воздух.
Да, то есть он как бы чуть дольше держит давление на вдохе, чем...
Ну, для, наоборот, слишком коротко делает.
Нет, в режиме S,
да.
в режиме ST он его чуть-чуть продлевает.
Когда он переключается в принудительный режим. Ага. Вот. То есть пока пациент триггирует, он будет работать даже в режиме ST все равно. То есть что такое режим ST? Это вот для вдохов больше заданной частоты это S, для вдохов меньше заданной частоты это T. Ну, короче говоря, в режиме ST, в режиме вспомогательных вдохов не наблюдается хорошей разгрузки дыхательной мускулатуры. И желательно пациентов вести в принудительных режимах, когда они не тратят силы на вдох и не тратят силы на поддержание вдоха.
Понятно. Честно говоря, я вообще не представляю себе, как можно навязывать вот таким образом на принудительную вентиляцию неинвазивную.
Пример привести. Да, вот некий коморбидный пациент со слабостью дыхательной мускулатуры находится на ИВЛ, допустим, он интубирован через интубационную трубку, у него разрешилась пневмония, у него есть фоновый хобл, ожирение, старость и слабость дыхательной мускулатуры вследствие там, всех этих проблем. Вот, он как часто отлучается, идет от принудительных режимов, допустим, от режима SMV там, с заданным количеством вдохов, вот, потихонечку уменьшается количество принудительных вдохов, увеличивается поддержка, потом уменьшается поддержка. В общем, он потихонечку переходит в pressure support и постепенно уменьшается частота дыхания. И здесь часто мы видим частое поверхностное дыхание. Да, даже уже на поддержке пациент начинает дышать часто. Потому что вот этот режим pressure support пациент...
Почему не увеличить просто... поддержку.
Можно увеличить, но существует, я просто рассказываю сценарий зависания пациента на ИВЛ. Мы же хотим его как-то экстубировать, да, но мы сначала должны какой-то триал провести с небольшой поддержкой. И как только вот эта небольшая поддержка, там pressure support ниже, чем 10, пациент начинает чистить там до 50, требуется много кислорода, пациент утомляется и говорит, все, ему надо поставить трахеостом. Вот, приблизительно такая же идея и в режиме S, когда мы включаем режим S, пациент чистит 40-50 в минуту и никак не может перейти в привычный для нас ритм дыхания с частотой 20 там, или 15
вдохов. Тут же вопрос, почему не поставить большую поддержку на S?
Иногда это невозможно, потому что маска редко когда выдерживает 30 сантиметров водного столба, а иногда не все решается давлением, да, что-то решается и фиксированной длиной вдоха.
То есть этот режим, он немножко вдох продлевает.
Он его не фиксирует.
Больше,
все равно длина вдоха...
Но по сравнению с тем, во что свалился бы пациент, он подлиннее.
Конечно. Но в определенных пределах. И нам лично хочется для слабых пациентов со слабостью дыхательной мускулатуры дать им все-таки возможность... то есть он вдохнул, сделал небольшое то движение, и все.
С помощью TEV вы можете увеличить дыхательный объем, но уредить.
Да.
И понятно. Это для хобла, конечно,
такой это важно. Выдох, да, выдох, длинный выдох, выдох, допустим.
За счет, но сохранить вентиляцию за счет объема.
Такой вопрос. Да. Такой вопрос. Вот это ST, ST это касается только специально неинвазивных аппаратов, или это же есть в неинвазивных режимах на больших аппаратах?
Нет,
у нас, например, нету этого,
ну, в большом аппарате. В принципе, с определенной аналогией, uh-huh. режим T, это вот, как мы правильно говорили, это или Belay, или Pressure, PCV, uh-huh. Pressure Control Ventilation, режим S, это PSV, uh-huh. режим ST, у него нету аналогии VVL, uh-huh. очень грубо это можно назвать PSIMV, но SIMV uh-huh. более сложный режим, чем ST, на самом деле.
В том же, что B-Level этот или BPAP, он может сам по себе... В зависимости от того, что с пациентом, например, если пациент релаксирован, то это pressure control ventilation. То есть, если он делает...
Да, а если он дышит,
а если это... он дышит, то это поддержка на двух уровнях.
Ну,
если
наверное, B-level это ST, да.
Да,
соглашусь.
Вот так примерно, да. Как раз, и там как раз можно задавать время высокого давления и время низкого давления. То есть, фактически...
Угу. Ну, время вдоха, время выдоха.
Ну, да, если нет попыток
да.
между.
Хорошо. Я, кажется, чуть-чуть понял. Это была первая часть подкаста, посвященного неинвазивной вентиляции, а кое-какие вопросы мы обсудим во второй части, которая выйдет чуть позже.